То ли быль, а то ли небыль. Кто-то был, а кто-то не был. Нечего тужить. Жили-были, не тужили. А тужили, тоже жили. Дальше будем жить. Это странная картина. Разных судеб паутина нас связала воедино в исторический сюжет. В глубине картинной рамы и комедии, и драмы составляют панораму пролетевших мимо лет. Профиль вещего Олега, что обидел печенегов, так что нынче печенегов не найти и днем с огнем. Красносолнышко Владимир, публицист известный Пимен, с изумленными родными залезают в водоем. Чингисхан с Батыем ханом под Мамаевым курганом мечут стрелы неустанно, чтоб Царицын захватить. Александр, он же Невский, взяв трофейный меч немецкий, приглашает по-соседски всех на озеро сходить. Иоанн, простите, Грозный, над сыночком стонет слезно. Вызвал скорую, но поздно, стукнул очень хорошо. Петр Первый, Катерина, Катеринина малина, гений из простолюдинов, что пешком в Москву пришел. Знаменитый граф Суворов, Пугачева лупит вора. Павел Первый пляшет споро с Аракчеевым канкан. Александр, он же Первый, корсиканец, парень скверный, лошадей пустил в консервы для российских партизан. Александр Сергеевич Пушкин после давешней пирушки молит няню, где же кружка, сердцу будет веселей. Декабристы, сонный Герцен, пьет мусорский водку с перцем, пишет Глинка Рашен скерцо, а Чайковский – лебедей. Портретист Христа Иванов, неродившийся Ульянов, неродившийся Романов, но не тот, что был в ЦК. Групповой портрет дворянства, групповой портрет крестьянства, ликование и пьянство, и конец крепостникам. Станиславский кроет МХАТом, режет Сеченов анатом, едет к Репину в пенаты Чехов Павлович Антон. Косоглазие не в моде, под волну варяг уходит, возмущение в народе, воскресенье, поп Гапон. Первый опыт неудачен, кайзер царь в разливе дача, Гришку Невский лед не спрячет, отречение царя. Кто вверху уже не может, а внизу желание гложет. Вместо лиц повсюду рожи. Здравствуй, революция. Поедешь обратно брата, железняк-матрос с гранатой, Маяковского плакаты и портреты Колчака. Во дворце сидит Ульянов, на штыках висит Романов. Пушки форты, музы пьяно, и ночей не спит чека. Торжествующая злоба, на коня садится коба. Повсеместно чадооба начинает бить лапту. Косяком враги народа, первый план в 4 года. Братство, равенство, свобода красной строчкой по холсту. Ваффы Киев разбомбило, мясо фронта, жилы тыла, кровь Будённый, Ворошилов, мясорубка под Орлом, маршал Жуков, наступление, Левитан, конец мучениям и победа. Не уменьем, а огромнейшим числом. Сталин отдал Богу душу, все валите на Лаврушу, затыкайте крепче уши, ходят танки у Кремля. Съезд 20-й, развенчанье, всенародное кричанье, всенародное гулянье в кукурузные поля. Лысый туфли бьет по тумбе, килотонная на Кубе, Первомай, знамена, трубы, третьим залпом сбит У-2. Возвратившийся Гагарин, Акуджава популярен. Вроде оттепель в разгаре, но уже едва, едва. Шепелявый бровеносец, будто 2 медали носит, но все просит, 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 чтоб за бой и чтоб за труд. Бьем китайцев на границе, за флажками Солженицын, а в глубинку из столицы академика везут. В Праге время по-московски, за глухим забором Бродский, надрывается Высоцкий. Нет, ребята, все не так. Демократия в сортире, брови в маршальском мундире, всюду лозунги о мире, над Кабулом красный флаг. Похоронный марш Шопена, на трибуне перемена, и еще одна замена, и опять звучит Шопен. Началось лихое время, кто из бывших сразу в теме, молодое волчье племя из все тех же старых стен. коммунисты, демократы, христиане, технократы, сокращенцы аппарата. Вся страна сошла с ума. Президентство Горбачева, твердолобость Лигачева, слезы горькие Рыжкова и 600 секунд дерьма. Все руками замахали, закричали, заорали, а кого-то постреляли, а кого-то нет еще. И уставшие от бега сопотомки печенегов прапраправнукам Олега выставляют круглый счет. Что же было, что же будет? Кто запомнит, кто рассудит? Кто забудет, кто осудит? Кто какой оставит след? Эта странная картина разных судеб паутина нас связала воедино в исторический сюжет.
Простая история.
Повтор программы.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. Вы, наверное, удивились, что сейчас происходит в ваших радиоприемниках. Но, тем не менее, это я, Павел Леонов, и программа «Простая история». И, как было обещано, мы с вами встречаемся здесь для того, чтобы пообщаться и, наконец-таки, обсудить одну из тем, которые вы заявляли. Но сначала для тех, кто запутался во времени, 14:10 и уже, наверное, 11 в Москве. И сегодня у нас с вами на повестке дня тема 1 – это, соответственно, то, как я пришел в профессию, потому что приходили комментарии как раз об этом. Ну и второе, это одна из заявок, которую вы присылали, это биография и вообще жизненный путь великого ученого 18 века Михаила Васильевича Ломоносова. Но о нем мы поговорим с вами чуть позже. А для начала я, во-первых, напомню координаты для связи, потому что мы с вами будем общаться. И для того, чтобы, соответственно, это произошло, нужно сделать следующее. Либо позвонить нам на прямой эфир по телефону 8 800 100 ровно 2015, либо же написать в WhatsApp по телефону 8 903 707 26 71. И я буду отвечать на ваши вопросы, причем вопросы могут быть любыми, как по теме сегодняшнего дня, так и, в принципе, по тому, как я отношусь к каким-то историческим событиям. У нас сегодня первый такой эфир. Первый раз мы с вами вообще встречаемся здесь, и поэтому, коль скоро это так, мы с вами можем немножечко отойти от традиции и пообщаться на любые темы, ну, все-таки исторические, наверное, в первую очередь, которые вас волнуют, интересуют. Может, у вас есть какие-то вопросы относительно моих взглядов на какие-то исторические события. Может, вас интересует мое мнение о чем-то современном. А может быть, кстати говоря, вас интересует то, что вы уже услышали в коротких программах, но при этом стеснялись спросить. И сегодня у вас есть уникальная возможность это сделать. Ну, а теперь я все же перехожу к первой части и немножечко расскажу о себе, потому что, когда мы с вами встречались первый раз у радиоприемников виртуально, я представился и сказал, что я окончил исторический факультет Московского педагогического государственного университета. Произошло это в далеком 2011 аж году. Представляете, возможно, кто-то из вас, либо кто-то пошел в школу, а может быть, даже среди моих слушателей есть настолько юные, что до сих пор, например, учатся. Кстати, даже интересно, пишите, наверное, как раз нам в WhatsApp больше, какого возраста у нас аудитория. Кто в большей степени пришел ко мне на программу? Школьники, студенты, может быть, люди старшего поколения. Насколько вообще у меня разношерстная публика? Давайте попробуем устроить такую перекличку. Ну и Еще давайте попробуем устроить перекличку в таком плане, что как раз, когда мы с вами поговорим о Ломоносове, что вы знаете о Михаиле Васильевиче Ломоносове вообще? Что приходит вам в голову, когда вы слышите эту фамилию? Ну, помимо, возможно, проспекта, станции метро или, например, города, которые находятся в Ленобласти. Ну, или, может быть, какого-то еще города или памятника. Вот даже интересно, что вы мне на это ответите. А пока я запустил такой интерактив, все-таки чуть-чуть о себе. Итак, что, наверное, стоит сказать в первую очередь? Я никогда в детстве, признаться честно, вообще не задумывался об истории как о науке. Вы удивитесь, но тем не менее это факт, причем факт довольно... для тех, кто меня знает, распространенный. А коль скоро... аудитория у нас с вами большая, то, естественно, те, кто присоединился к нам, в большинстве своем, наверное, слышат меня впервые, ну или слышат исключительно по тому, как я вещаю вам вот уже два десятка выпусков о самой истории. Но, тем не менее, да, у меня не было мысли об истории в целом. У меня в школе был очень такой широкий круг знаний. Более того, что даже когда я заканчивал школу, мне сразу было сказано еще в школе учителями, что мне будет очень трудно сделать свой выбор в профессию, потому что я очень ровно шел по всем предметам, и это довольно редкий, наверное, момент нашей жизни, просто потому, что, ну, обязательно кто-то гуманитарий, кто-то технарь, кто-то еще как-то себя позиционирует, но, тем не менее, я оказался ровным учеником, и это очень сильно ударило по мне. Но, тем не менее, наверное, первый такой поворотный момент в моей жизни еще в детстве в плане истории случился, наверное, тогда, когда я прочитал где-то лет, наверное, в 10 книгу про Отечественную войну 1812 года, которая была написана как раз для детей. И там было очень красочно описано, как, соответственно, война развивалась, как, соответственно, Наполеон шел в Москву, и не только в Москву. И как раз знаменитая фраза Наполеона, кстати говоря, мне запомнилась именно из этой книжки. Кто-то, наверное, об этом знает. Я еще буду говорить в своих линейных программах, но раз уж мы заговорили, все, наверное, слышали фразу Наполеона, когда он наступал на Москву, что если я нападу на Петербург, то я попаду России в голову. А вот если я пойду на Москву и ее покорю, я попаду России в самое сердце, и как раз повержена будет Россия именно тогда, когда будет достигнута цель и Москва будет взята. Это уже, если что, мой комментарий. А вот именно про Москву, что в самое сердце попадет Наполеон, это как раз его слова. И это так меня затронуло, что вот как раз, наверное, это был такой первый кирпичик, который был заложен в этот огромный-огромный фундамент исторических знаний. А второй, наверное, самый важный момент, это когда мы учились тоже в школе, был пятый класс, и пятый класс — это, соответственно, в нашем общеобразовательном именно мире незрячих, когда 12-летнее обучение, это был как раз последний класс, когда мы выпускались из начальной школы и переходили в среднюю. То есть в обычных массовых, так называемых массовых школах, пятый класс — это уже когда ты учишься в средней школе. А у нас это было завершение начальной, и наша учительница истории, которая как раз пришла к нам, это был первый год, когда мы начали историю изучать, Ирина Викторовна Хватова, кто из первого интерната знает, кто это такая. Вы удивитесь, но в то время, когда я учился, она была просто учительницей истории. Передаю привет всем тем, кто слушает меня из первого интерната. У нас уже есть звонок. Давайте тогда прервемся, и я дорасскажу свою историю и поприветствуем Елену. Елена.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Слушаю вас.
Мне очень нравится ваша передача. Я бы хотела рассказать, ну, свое впечатление про Ломоносова, где я была в 2019 году в Московской области, деревне Пучково, дом слепоглухих, и там возили нас на экскурсию в павильон космонавтики. И там много было, ну, про Юрия Гагарина, и еще возле памятников мы останавливались. И возле памятника Ломоносова мне довелось фотографироваться.
Ой, как это здорово.
Так как я его с детства не только изучала, но и читали. И мне даже радостно то, что я попала в Москву, чтобы сфотографироваться.
Елена, а вы... Прошу прощения, Елена, а вы как раз, наверное, та Елена, которая из Каменск-Уральска, да? Или это...
Нет, я из Челябинска.
А, вы из Челябинска. Просто у меня есть только одна Елена, которая очень хотела познакомиться. Да. Я подумал, что это вы. Елена, очень приятно. Расскажите тогда, вот как раз с вами пообщаемся чуть-чуть. Вот что для вас Ломоносов? Раз вы его так изучали...
Ну что, для меня Ломоносов — это прежде всего великий ученый, как мне даже интересно было фильм его слушать в детстве в 80-х годах и книгу читать про него. Он много открытий сделал в физике, химии, литературе.
Но мы с вами поговорим об этом еще, да, как раз что он такой.
Да, много. Я не могу что-то столько много очень про него.
Ну, вы прям подкованная у нас девушка. Это очень приятно слышать. Тем более, вам будет интересно послушать мое мнение о Ломоносове. И поэтому оставайтесь с нами, и, возможно, будет вам что сказать еще. Давайте тогда я, наверное, пока продолжу. Спасибо вам большое. Очень приятно вас было услышать и пообщаться. Итак, я остановился на том, что как раз в 5 классе, когда пришла к нам Ирина Викторовна, она стала нас учить не просто истории как таковой, но и показывать историю на примерах. И второй, наверное, ключевой момент, когда я окончательно... Ну, или не окончательно, а очень близко к этому понял, что я хочу стать историком, стал урок, когда мы в период Масленицы напекли блинов под ее руководством, и мы изучали русские традиции на Масленице. То есть не просто мы рассказывали друг другу или слушали урок про то, что происходит, а именно еще под вкусные блины, с шутками да прибаутками, со всеми атрибутами того праздника, если угодно. Все это дело изучали, и это так меня вдохновило, что это, наверное, стало еще одним поводом задуматься об истории. Ну, а третье, естественно, те же люди, кто заканчивал первый интернат, безусловно, знают и... наверное, ценят вклад очень чтимого всеми теми, кто учился в нашей школе, учителя Валентина Лаврентьевича Шустова, который настолько сильно преподавал историю, что после его уроков, ну, крайне сложно, наверное, отказаться от такого счастья и стать именно историком, потому что, ну, так красочно рассказывать о том, как это происходит, так красочно и гореть всем тем, что он делал, это, безусловно, ценно, тем более, что мало того, что он горел этим, он еще заставлял нас не просто заучивать урок или сдавать параграф тему, но еще и... одобрял выкрики с места. Вот, наверное, школьники, которые сейчас меня слушают, если таковые сейчас есть, или те, которые школу закончили недавно, удивятся, что, а как так это взять, крикнуть с места, чего-то говорить, чего-то перебивать, как на каком-нибудь диспуте. Нет, он очень как раз ценил вовлеченность в свой предмет, и, безусловно, конечно, он спрашивал материал четко и, например, мог поставить поставить оценку кому-то, кто в большей степени отвечал на тему на уроке, но тем не менее он очень поощрял вот такую вот дискуссию, вот такой вот разговор, и таких людей он тоже поощрял, а вот кто молчал как раз на его уроках вообще и отвечал только по его запросу, он таких очень редко ценил, как правило, как раз у него в ходу были те, кто активно отвечал, и как раз эти диспуты, вот эти вот разговоры на уроках, они очень сильно тоже подтолкнули меня к тому, что следует идти именно в историю, потому что эти дискуссии на занятиях, они показывали, насколько история как наука, именно большая-большая и серьезная, интересная, и что можно обсудить исторический вопрос с любой стороны, с какой только можно и нельзя. И поэтому я окончательно пришел к выводу, что я буду учиться именно на историческом факультете. И в какой-то момент я подумал, что пойду именно не просто в исторический какой-то факультет куда-то, а именно в педагогическую стезю. Мне очень хотелось учить детей, но, к сожалению, жизнь повернулась по-другому, и именно преподавание не стало моей основной профессией, хотя, забегая вперед, для тех, кто, может быть, захочет сейчас спросить меня, а как же ж так, я скажу, что все-таки опыт репетиторства и преподавания у меня был. И это довольно серьезный момент. И если, возможно, кто-то сейчас слушает у радиоприемников меня, я по-прежнему готов этим заниматься. Более того, я не просто готов этим заниматься, я минутка рекламы здесь и сейчас, когда еще, если не на прямом эфире, на Радио ВОС, я очень люблю осмысленную историю. Те, кто слушает мою программу постоянно или, по крайней мере, старается не пропускать встречи у радиоприемников, те знают, что я люблю систематизировать ту тему, которую я даю на своих коротких встречах с вами, и в то же время рассказываю свое мнение и заставляю таким образом думать и себя, и вас. И таким вот образом я также преподаю, если, соответственно, так приходит, получается, и вообще получается такая возможность. И мы с вами уже постепенно заканчиваем как раз говорить обо мне, потому что, в общем-то, теперь мы приходим к реальным моментам, и после небольшой паузы мы с вами встретимся снова и поговорим о как раз Михаиле Васильевиче Ломоносове и немножечко как раз пообщаемся с вами о нем. А перед тем, как мы, соответственно, о нем поговорим, я хочу поставить вам в эфир песню, которая, на мой взгляд, кажется очень такой патриотичной и тоже очень историчной. Хотя, конечно, никаких исторических событий в этой песне не освещается, но зато я вам покажу и свои музыкальные вкусы, и, наверное, взбодрю вас всех тех, кто что-то как-то захандрил, подумал, что что-то у нас в стране не так. Поэтому в эфире звучит раннее сольное творчество Валерия Кипелова вместе с гитаристом Сергеем Мавриным. Песня называется «Будем жить, мать Россия». И
пусть нам свистнет старый леший вслед, ведьма спрячет чаще белый
История.
Ну что ж, мы вернулись, и неожиданно, пока была песня, у нас поступил звонок от Анастасии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорят, вы из Москвы, да?
Я из Москвы, да.
Ага. Но начинается земля, как известно, от Кремля, а как далеко от Кремля находитесь вы?
Я нахожусь на юге, где тепло.
Где тепло?
Только на юге Москвы.
Только на юге, да. Москвы бываете, да? Больше нигде, да?
Бываю везде, в данный момент на юге.
На данный момент на юге. Ну что ж, все равно, в любом случае, от Кремля поближе, поэтому стало быть оно как-то роднее и лучше. А сколько вам лет?
Мне 26.
26. Вот как раз к вопросу я вот первую дозвонившуюся к нам не спросил. Мне как раз интересно собрать мнение, сколько же у нас людей слушает и какого возраста. 26. И школу закончили не так давно. Хотя, наверное, время-то быстро летит. Ну что-то я вас заболтал немножко. Да. Какой у вас вопрос?
Я хотела бы спросить. Я задавала этот вопрос всем учителям истории в школе, меня всегда это интересовало. Угу. Хочется понять вас, как человека с историческим образованием, хорошим бэкграундом, кого вы из исторических деятелей считаете наиболее, как сказать, и почему? Переход, на ваш взгляд, был рассвет России в наибольшей степени, и чье правление вам импонирует больше
Вот как раз, видимо, самое главное слово и пролетело, вы куда-то пропали. Я так понял, деятелям именно, да?
Да.
Деятелям,
да,
да. Ага. Ну, на самом деле, это очень интересный вопрос, и если отталкиваться от, например, именно правителей России, то, наверное, одной из ключевых фигур как раз является Екатерина II, которой сейчас идут линейные выпуски. И очень как раз классно получилось, что мы совпали и с Ломоносовым, и с тем, как мы в линейных выпусках говорим про Екатерину. Поэтому Екатерина, наверное, одна из ключевых фигур, потому что она первая заговорила о правах и свободах и о гражданском обществе. Поэтому, наверное, из правителей, из государственных деятелей именно такого масштаба она. А если брать именно каких-то государственных деятелей, которые именно были не только у руля власти, но и рядом с рулем, скажем так, штурманами власти, всякие премьер-министры и прочие такие деятели, наверное, все-таки это Сергей Юрьевич Витте, о котором мы, естественно, с вами еще поговорим, когда придет время. Поэтому, если вы к нам присоединились недавно, то оставайтесь с нами на линейных выпусках, мы поговорим о нем. А если давно, то тем более ждем, чтобы, возможно, потом на других эфирах пообщаться.
Спасибо.
Ага. Ну что же, спасибо, Анастасия, за звонок. Очень приятно, что люди звонят. Ну и у нас с вами вторая тема. Соответственно, основная – это Михаил Васильевич Ломоносов. И я, прежде чем, наверное, говорить о нем, хочу сказать вот какую вещь. Мы с вами не будем разбирать его биографию прям от и до. Я, наверное, сейчас хочу, опять же таки, с точки зрения своего восприятия, немножко поговорить именно о том, как Ломоносов вписался в исторический процесс и почему на нем заостряется внимание очень сильно. И вот как раз те, кто слушал эфир с самого начала, услышал песню, которую я, кстати говоря, к своему стыду забыл представить. Это такой монолог Леонида Сергеева, известного в свое время барда. Песня, если это можно назвать песней, называется «Кратчайший курс русской истории». И там как раз, кто слушал внимательно, есть такая замечательная фраза: «Гений из простолюдинов, что пешком в Москву пришел». И вот как раз мы с вами разберемся, почему же он пришел пешком в Москву и вообще зачем. Итак, для тех, кто, наверное, не знает, а я думаю, что знают об этом многие, Ломоносов родом из Архангельска, точнее даже не из Архангельска как такового, а из Архангельской области, если современным языком географическим это дело перекладывать. Село Холмогоры, знаменитое село, потому что, наверное, ценители русского кино знают замечательную фразу: «Какое счастье, мы едем в Холмогоры». Видимо, как раз, наверное, посмотреть на памятники Ломоносова, сказал герой этого фильма. Вот. Соответственно говоря, у нас с вами получается очень интересная история. Человек действительно из простолюдинов. Ломоносов, ну, не сказать, что простой крестьянин, но, скажем так, деревенский житель. И у него как раз такие по-настоящему русские простые корни. Он был в большей степени таким работяга, занимался рыбной ловлей, кстати, помогал в этом деле отцу, потому что мать, ну, можно сказать, что, конечно, помнил маленький Ломоносов, но где-то, когда ему исполнилось 9 лет, родился Ломоносов, для тех, кто не знает, в 1711 году, в 1720 году мать, к сожалению, Ломоносов потерял и уже жил с отцом и с аж двумя мачехами, потому что первая, которая была, соответственно, в их доме, она прожила не очень долго, а вот вторая мачеха очень не взлюбила Михаила, несмотря на то, что тот был очень работящим, очень таким по-настоящему серьезным подростком, который действительно очень ратовал за помощь семье и по дому, и по хозяйству, но при этом очень был мальчиком любознательным. И, наверное, в какой-то степени, если рассудить эту ситуацию очень так по-простому, то Ломоносов — это первый, ну, если угодно, самородок. Потому что, наверное, вряд ли кто-то из вас может вспомнить сходу кого-то еще, кто так ловко, в общем-то, к наукам пристрастился в свое время, если угодно. Потому что, ну, крайне сложно это сделать по тем или иным причинам. А Ломоносов так жаждал учения, что когда закончил обычную церковно-приходскую школу в своем селении, пристрастился и к грамматике, и к арифметике, и к другим наукам, и любил очень читать книги, которые ему советовали. Но требовалось все-таки, чтобы Михаил был при деле, и мачеха, которая как раз очень не любила любовь пасынка к наукам, уговорила отца, причем удивительное дело, да, 18 век, еще самое что ни на есть расцвет патриархата, но каким-то невероятным образом мачеха надавила на отца, и отец своей твердой волей и заявил, что Михаил должен жениться. Ему даже подыскали невесту, они даже вроде как были помолвлены, но это было что-то такое очень, скажем так, церемонное, церемониальное. И после того, как Михаил понял, что его участь неизбежна, он просто тайно ночью сбежал из дома, практически в том, в чем был. Кто-то там из деревенских его соседей помог ему чуть-чуть с одеждой и даже с книгами. И он практически в чем был, дошел до рыбного обоза, узнал, что рыбный обоз уходит в Москву с наловленной и вообще не только наловленной рыбой. И где-то как раз в декабре 1730 года Михаил стартует в трехнедельное путешествие, и в начале января 1731 года Михаил вместе с обозом приезжает в Москву и всеми правдами и неправдами старается добиться того, чтобы его зачислили в ученики. И он выдает себя за сына дворянина, несмотря на то, что паспорт у Ломоносова был. Хотя вот тут как раз тоже очень интересный момент. Историки здесь и исторические источники немножечко расходятся. В какой-то момент говорят, что Ломоносов получил паспорт и вообще документы в 1725 году. В какой-то момент говорят, что как раз в 1730, а где-то даже в 1734. Но давайте будем исходить из такой версии, что в 1730. Почему? Потому что как раз именно в 1730 и, соответственно, 1731 годах Михаил Васильевич свою жизнь меняет, и к 20 годам, если уж быть точнее, это к полным 19, принимает решение свою жизнь менять, и благодаря тому, что ему удалось выдать себя за сына дворянина, он попадает в славяно-греко-латинскую академию. Причем это не стоит забывать, что в Москве, например, когда еще, собственно говоря, не было Санкт-Петербурга, это была единственная такая возможность получить маломальски высшее образование, причем довольно действительно серьезное. И это было по-настоящему первым учебным заведением, которое открылось еще при Софье. Мы с вами об этом в линейных выпусках как-то упустили. И я повторюсь, что как раз замечательно, что мы с вами встречаемся здесь в прямом эфире, и такие пробелы, такие упущения мы можем здесь заделать. В 1687 году Славяно-Греко-Латинская Академия открывается. Причем открывается, на удивление, не без непосредственного участия и Софьи, и Василия Голицына, что, кстати говоря, очень важно, и как раз Славяно-Греко-Латинская Академия помогла тому же Ломоносову во многом себя проявить, потому что он отучился там 4 года.
Повтор программы.
Хотя, по идее, должен был отучиться 5, но после 4 лет обучения в Славяно-Греко-Латинской Академии Михаил настолько себя проявил как любитель именно книг, знаний, наук и многого-многого другого, что его отправляют учиться в Петербург вместе с 12 другими лучшими учениками, и он попадает именно в университет при Академии наук, где учится и получает мало того, что хорошие знания, так еще его привечают за эти знания, и он становится действительно членом Академии наук, что немаловажно. А ведь не будем забывать, что 1735 год молодому человеку тогда было 23-24 года. И по тем меркам это действительно по-настоящему серьезная такая история и небывалая. Как, наверное, впоследствии, спустя еще несколько десятилетий, будет удивительным то, что саму Академию наук возглавит женщина. Но об этом мы с вами поговорим в линейных выпусках, а может быть, вы сейчас хотите задать вопрос или как-то пообщаться. Может, у вас будет желание узнать про Академию наук в дальнейшем, но пока мы с вами говорим про Ломоносова, и сам Михаил Васильевич впоследствии удостаивается не только возможности стать действительным членом Академии, так еще и уехать в Германию доучиваться. И тоже вместе с лучшими учениками Академии уходит не просто в свободное плавание, а в серьезное плавание, получать именно серьезное образование по наукам, и по географии, и по физике, и по химии, и по многому другому. И вот как раз мы пообщались с Еленой, которая позвонила нам первой, и она очень правильно сказала, что Михаил Васильевич Ломоносов у нас известен именно как по-настоящему русский ученый. Знаете, вот есть такой замечательный музыкант, которого, возможно, я когда-нибудь вам поставлю, Александр Пушной, который считает человеком оркестром, потому что сам все играет и делает очень классные вещи. А вот Михаил Васильевич Ломоносов, он человек-оркестр в именно образовании и в самих науках. Потому что вы только вдумайтесь. География, физика, химия, словесность, история. И это я вот сейчас вот очень медленно перечисляю вам далеко не весь список того, чем Ломоносов интересовался и как он жил, потому что это действительно очень-очень ценный момент. И мы здесь с вами должны понимать, что такое, наверное, бывает один раз, и вот, наверное, я сейчас говорю вам про все вот это, и навскидку пытаюсь головой работать и думаю, а есть ли какие-то еще представители науки, которые так бы действительно были знамениты в том, чтобы и там успеть, и здесь успеть, и там себя проявить, и здесь. И ну вот, например, кстати, очень интересный, наверное, факт, который мало кто знает, хотя, наверное, в школе во все учились, и кто помнит, наверное, в средней школе уже в классе. Я сейчас боюсь вас спутать, потому что я буду говорить классы, которые в нашей школе, в нашем интернате, потому что они немножко отличаются от обычных. В нашем, по-моему, классе это считается восьмом, наверное, соответственно, в общеобразовательном плане седьмом классе. Мы изучали как раз на литературе творчество XVIII века, и нам всегда говорили, что Михаил Васильевич Ломоносов был первым, наверное, кто начал структурировать русский язык. Именно делать из вот этого славянского, которым обычно писали священники, более или менее простой. Хотя, конечно, по-настоящему русский язык стал таким литературным и певучим не только с помощью Ломоносова, но и его последователей Державина и, конечно же, Александра Сергеевича Пушкина, чье творчество, чью личность, я думаю, мы с вами тоже разберем, если вы захотите. Так что не забывайте про интерактив, и, возможно, мы с вами пообщаемся и на тему именно этих людей. Но именно Ломоносов, Михаил Васильевич Ломоносов, оказался первым человеком, который изменил структуру русского языка. Изменил ее не просто так, а еще и сделал то, чего до него не делал никто. Написал оду, то есть Михаил Васильевич Ломоносов, помимо того, что он был физиком, химиком и прочим действительным членом всего и вся, чего только может быть, он еще и был поэтом. И написал, ну, конечно, не структурированное поэтическое произведение, но вполне к тому времени, к середине XVIII века, очень популярное такого стиля витиеватого, «Ода на восшествие императрицы Елизаветы Петровны». Ода была написана к очередной годовщине, причем совершенно неровной, в 1748 году эта ода была написана. Сама Елизавета Петровна заметила поэта, ученого и выдала тому за преданность в награду 2000 рублей. А чтобы вы понимали, ассигнации тогда не было, серебряных монет тоже как-то не было, и поэтому все это дело выдали Михаилу Васильевичу медью. И чтобы вы понимали, это огромное-огромное состояние, причем в буквальном смысле этого слова, потому что здесь, представляете, как сколько весят медные деньги. И ему пришлось это увозить просто на обозах, тоже на подводах, потому что это сложно себе представить, но тем не менее, да. По тем временам это вообще целое состояние, просто какое-то космическое число денег, но это было тогда, и представляете, насколько Елизавета оценила труд Ломоносова. И, наверное, не без этого, не без его такого вот деятельного участия в жизни империи не случилось бы самого главного события, к которому мы подбираемся. Потому что вы думаете, что-то я тут рассказываю вам и про детство, и про юность, и про то, как он куда-то убежал, и как он там шел. А оказывается, мы с вами вот забыли про то, что именно при его участии открылся Московский государственный университет. И это, соответственно, очень важный момент. Ну что же, я должен напомнить, что есть возможность у нас с вами пообщаться. Если вы хотите, то прямо сейчас звоните. У нас осталось где-то парочку минут до конца общения. И если вы прямо сейчас позвоните, я готов с вами пообщаться. Поэтому жду 8 800 100 ровно 2015. Последний звонок могу принять, если вы хотите пообщаться. Ну и, наверное, в заключение хочу сказать, что Михаил Васильевич Ломоносов, безусловно, очень ценный человек, очень важный, очень сложно за такое время на две темы, раскидав эфир, раскрыть все его таланты и все его знания. Но, тем не менее, давайте мы с вами запомним, что Михаил Васильевич Ломоносов — это человек, без которого не было бы государственного университета, не было бы науки и образования и просвещения в 18 веке. Поэтому, если вы захотите что-то еще узнать, пишите, я обязательно отвечу на ваши вопросы в линейных выпусках, потому что как раз у нас тема Екатерины, мы еще успеем впрыгнуть. А сейчас я хочу, перед тем, как мы закончим с вами общение в прямом эфире, я хочу отдельно сказать такую вещь. У меня этот эфир первый. И, безусловно, я очень люблю радиоэфир, радиодеятельность. И есть такой замечательный ведущий, точнее, был на федеральном эфире, радиоканале, не буду называть, чтобы не было рекламы. Этот ведущий всегда, когда в конце своего эфира прощался, он всегда говорил: «Спасибо моей маме, без которой я всего бы этого не увидел и не услышал». И поэтому, коль скоро эфир первый, я хочу в конце нашего с вами такого пилотного выпуска History Life сказать две вещи. Во-первых, History Life — это программа, название очень такое сырое, поэтому можете писать в чат, ну, на номер WhatsApp 83-707-26-71 или на радио собака.радиовоз.ру свои названия этого расширенного выпуска. Это первое. А второе, коль скоро я сказал, что я благодарю свою маму, без которой всего бы этого не увидел и не услышал, в конце эфира я хочу пожелать всем, чтобы все мамы были здоровы, счастливы и всегда были рады успехам своих детей. Поэтому спасибо всем мамам. И, как всегда по традиции в конце, до новых встреч и до новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Мама, ты знаешь, все точно в порядке. Время сплело наши годы в десятки. Мы постепенно становимся строже, делаем выводы, что-то и то же. В лютый мороз не выходим без шапки. Наши суждения ёмкие и кратки. Мы подпускаем к себе осторожно, но до сих пор еще чувствуем кожей. Мир многогранный, прекрасный и дивный. Детство приходит к нам, как рецидивы. И несмотря на судьбы и опечатки, мама, ты знаешь, все точно в порядке. Мама, ты знаешь, все точно в порядке. Мама,
ты знаешь, все точно в порядке. Дети взрослеют на детской площадке. Мы их научим быть трепетней хлебу, верить друзьям и рассматривать небо, шапку носить, выходя из квартиры, и не бояться чинов и мундиров, не забираться на горки и крыши, и нас, конечно, они не услышат.
Так же, как мы в своем детстве не слыша, лезли все выше и выше и выше. И несмотря на такие повадки, мама, ты знаешь, все точно в порядке. Мама, ты знаешь, все точно в порядке. Мама. Мама, ты знаешь, все точно в порядке. Мышцы окрепли, спасибо зарядке. Даже сердечное крепче и тверже. Нас уже многое так не тревожит. Мы постепенно свыкаемся с бытом. В жизни бывает все меньше открытий. Небо над нами закутали тучи. Может, еще жизнь чему-то научит.
Мама, ты знаешь, все точно в порядке. Ветер несет наши дни по брусчатке. Осень нас в спину толкает упрямо, но мы шагаем все прямо и прямо.
Дети нас стали учить понемногу, шапку носить, отправляясь в дорогу. Пусть нам осталась одна пересадка. Мама, ты знаешь, все точно в порядке. Мама, спасибо, теперь все в порядке. Мама.